Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. У нас в гостях Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы продолжаем говорить о великих ученых, и Людмила Константиновна расскажет нам о Фридмане.
Да. Ну, мы все в предыдущих передачах мы описывали Вселенную нашу, ее структуру, ее развитие. А сейчас, вот в прошлую передачу и в эту передачу, мне хочется поговорить о тех ученых, которые вот это все и развивали. Взгляд на Вселенную совершенно новый, значит, на ее развитие. То есть они создали, по сути дела, новую физику. Я напомню, что в конце 19 века, в начале 20-го, значит, уже считалось, что физика закончена, что больше там и открывать нечего. Но вот появился Эйнштейн, про которого я рассказывала в следующий раз. А в нашей стране появился Александр Александрович Фридман, которые создали модель Вселенной, и эта модель Вселенной многократно была проверена, сейчас ей ученые пользуются, и, в общем, она подтверждается многими экспериментами, на нее опираются. И называется это модель Вселенной, Вселенная Фридмана, потому что именно Фридман создал, ну, разработал эту модель. Фридман родился в Санкт-Петербурге в 1888 году, то есть на 9 лет позже Эйнштейна. Он родился отнюдь не среди физиков. Его отец сочинял музыку к балетам, которые ставили в городских театрах, а мать преподавала игру на фортепиано. У Фридмана, по его собственному свидетельству, не было способностей к музыке, хотя в зрелом возрасте он с удовольствием посещал консерваторию. В детстве Александр пережил трагедию. Ему было 9 лет, когда родители приняли решение о разводе. Ребенок остался с отцом, и его воспитанием занимались дед и тетка. С матерью Александр не знался вообще. Только в самом конце жизни он с ней, ну, пришел, так сказать, пообщался. Еще в школе Александр проявил блестящие способности к математике и физике. Он стал одним из лучших учеников старейшей в России второй Санкт-Петербургской гимназии на Казанской улице. И еще гимназистом опубликовал вместе со школьным товарищем Яковом Тамаркиным статью о числах Бернулли в престижном журнале «Математические анналы». Ну, это, конечно, блеск. Под редакцией знаменитого немецкого математика-универсала Давида Гильберта. Помимо математики, Фридман интересовался политикой. Состоял в ЦК Северной социал-демократической организации средних школ Петербурга. Размножал революционные прокламации и хранил их на Дворцовой набережной в доме деда, который служил при императорском дворце. Но, разумеется, деду он не говорил, что он в его доме хранит революционные прокламации. Александр закончил гимназию с золотой медалью и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Там он учился у нашего знаменитейшего математика Владимира Андреевича Стеклова. Имя Стеклова носит Математический институт Российской академии наук сегодня. Фридман был одним из любимых учеников Стеклова. Но он его очень удивил, когда вместо занятий чистой математикой, которой Стеклов считал, что Фридман просто должен жить в ней, он начал решать прикладные задачи, изучая атмосферу, и устроился на работу в филиал главной физической лаборатории в Павловске под Санкт-Петербургом. Когда началась Первая мировая война, это 14-й год, он снова принес сюрприз Стеклову, своему учителю, попросившись добровольцем на фронт. Вот отрывок из дневника Стеклова 14-го года. «Явился неожиданно Фридман. Идет на войну в авиационную роту. Командируется главной физической обсерваторией. Сам Фридман объяснил свое решение желанием оказать посильную помощь авиации, введя в практику аэрологические измерения». Александр Александрович участвовал в боевых вылетах. Когда русская армия осадила Перемышль, это город на польско-советской границе, молодой метеоролог лично сбрасывал бомбы. Немец Генрих фон Фиккер, находившийся в том городе, утверждал, что из всех снарядов только фридманский точно попадал в цель. Что это был именно его самолет, удалось выяснить при встрече двух ученых. Фиткер тоже был ученым. Ученый в Германии в 1923 году. А почему так точно стрелял Фридман? А он свои научные знания применил. Он прицеливался по таблицам, которые составил с помощью собственного уравнения. И в этом уравнении учитывалось сопротивление воздуха. Немецкие солдаты предупреждали друг друга: «Сегодня летает Фридман. Значит, поберегитесь». За фронтовые заслуги бомбометатель был награжден Георгиевским крестом, золотым оружием и орденом Святого Владимира с мечом и бантом. После войны Фридман направился преподавать в Киев, в школе авиаторов, потом в Москву, организовывать первое в стране производство авиаприборов, а затем после Москвы в Пермь. И в Перми он не только участвовал, не только читал лекции, но и вынужден был занять должность помощника ректора по хозяйственной части. В письмах Стеклову Фридман жаловался, что все время что-то поручают. Впрочем, несмотря на огромную загруженность, он все-таки занимался наукой. «Нет, я невежда, я ничего не знаю, надо еще меньше спать, ничем посторонним не заниматься, так как вся эта так называемая жизнь – сплошная потеря времени», – сокрушался он.
Действительно, не поспоришь.
Да. В 1920 году Фридман наконец вернулся в вагоне теплушки из Перми в Петроград. Дорога тогда из Перми в Санкт-Петербург нынешний занимала 12 дней.
Мне кажется, сейчас из Владивостока быстрее приехать.
Да, да. Да. Он был, очевидно, доволен, что 12 дней, потому что во время дороги он размышлял о теории относительности Альберта Эйнштейна. Тогда эта теория еще была тогда достаточно экзотической для российских ученых. Фридман ознакомился с построениями Эйнштейна, когда я был еще аспирантом в физическом кружке Пауля Эрнфеста. Это крупный ученый, он там, очевидно, в этом университете вел кружок. А в Перми занялся поиском аксиом специальной теории относительности. После возвращения в Петербург он начал сотрудничать с Всеволодом Фредериксом. ну, это крупный ученый, который рассказал ему об общей теории относительности. Летом 1925 года Фридман вернулся к основному занятию – изучению земной атмосферы и отправился исследовательский полет на аэростате. Но аэростат – это, по сути дела, тот самый надувной, летательный аппарат, воздушный шар, наполненный газом. И вот, представляете, он на этом шаре поднялся на высоту 7 километров 400 метров наверх. Потом он вспоминал любопытные ощущения и переживания в облаках. Полная тишина, полный покой, ничего не видно, не знаешь, над какой ты местностью. Ни тебя никто не видит, ни ты никого, полная изолированность. Сначала, правда, доносятся звуки с земли, звуки быта, гудки паровозов, звонки, пение петухов, лай собак и тому подобное. Когда эти звуки слышишь, чувствуешь себя уютнее, но вскоре эти звуки пропадают. Наступает мертвая тишина. После этого полета Фридман приземлился на колхозном поле в Нижегородской области. К нему вышли удивленные крестьяне.
Еще бы.
Вдруг с неба спускается. Но Александр не растерялся и прочитал им небольшую лекцию, чтобы объяснить смысл своего полета. Месяц спустя 37-летний Фридман отправился в свадебное путешествие по Крыму с молодой беременной женой. На обратном пути он купил на полустанке груши, съел их немытыми, а через 2 недели почувствовал недомогание. Это был брюшной тиф. В 1925 году Фридмана не стало.
Ничего себе, вот как?
Вот он, так да? Вот надо груши мыть. По словам его врача, в предсмертном бреду ученый говорил о студентах, вспоминал полет на аэростате и пытался производить какие-то вычисления. Я приведу выдержки из доклада нашего крупнейшего ученого, академика Алексея Николаевича Паршина, математика, ныне покойного. Если заглянете в энциклопедию, то прочитаете о Фридмане. «Основоположник современной физической космологии». Автор исторически первой нестационарной модели Вселенной, Вселенная Фридмана. В своей книге, которая стала первым на русском языке популярным изложением теории относительности Эйнштейна, Фридман недвусмысленно упоминает Бога. Читаю воспоминания Алексея Николаевича Паршина. Это очень интересный, разносторонний человек, которого у нас, к сожалению, редко вспоминают. Человек удивительной энергии. Помимо своих прикладных занятий, он сразу изучил и освоил общую теорию относительности, которую в 1916 году опубликовал Альберт Эйнштейн. Причем в ту пору Фридман был на военной службе. Это был цельный человек, и теоретик, и организатор. В 1917 году Александр Александрович создал первый авиапреборостроительный завод в России, а в 18-м, оказавшись на Урале, в Перми, да, создал на физико-математическом факультете Пермского университета 3 отделения и 2 института. Геофизический и механический. Как думал Эйнштейн, сфера нашей Вселенной – это сфера фиксированного радиуса, который всегда таким был и всегда таким будет. А решение, которое нашел Фридман, показало, что радиус зависит от времени. Ну, вот эта вот стандартная модель Вселенной. А решение, которое нашел Фридман, показало, что радиус зависит от времени, и что из какой-то точки, до которой ничего не было, эта сфера начинает расширяться, раздуваться, становится все больше и больше. Эйнштейн перепроверил расчеты и послал в тот же журнал заметку. Как я понял, там нет никакой математической ошибки. Сначала Эйнштейн говорил, что там ошибка есть. Хотя, конечно, смысл этих решений остается подозрительным. А спустя несколько лет то же самое повторилось с Леметром. Вновь Эйнштейну пришлось соглашаться, что Вселенная может иметь начало, хотя для него такое понимание физики было отвратительно. Леметр – это крупнейший ученый, к тому же физик. Кроме того, он был священником. Книга Фридмана «Мир как пространство и время» вышла в Петрограде уже при советской власти. Она была переиздана в 1965 году в издательстве Академии наук. В конце книги автор написал: «Наши потомки без сомнения узнают характер Вселенной, в которой мы обречены жить». И все же думается, что измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Тебе это о Боге-творце, и цитата взята из поэмы Державина «Бог». Есть некоторые аргументы в пользу того, что движение из богословия в науку не только возможно, но и оно уже было в науке. Так вот говорится о Фридмане. Опыт может быть разный, но, конечно, где-то он сходится. В советское время мы ничего не знали о богословии. В свое время впечатлили слова Лоскова о разделении мира на две части – материальную и духовную, и связи между ними. Там Лоски подчеркивает удивительное сближение, с одной стороны, между музыкой и математикой, и с ангельскими мирами, с другой стороны. Что нам даст введение теологии в число научных дисциплин? В общем-то, сейчас введены уже теология в научные дисциплины. Мы знаем, что там может случиться. Ну, вот это рассказ о Фридмане. Я не говорила о том, как он работал над уравнениями Эйнштейна, что он исключил постоянную, которая очень раздражала самого Эйнштейна, из этих уравнений, и получил вот ту модель Вселенной, Вселенная Фридмана, которая сейчас является основной моделью строения и развития Вселенной.
Большое спасибо, Людмила Константиновна. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Большое спасибо, Анна. Спасибо, радиослушатели. Буду ждать ваших вопросов, буду ждать новой встречи с вами. В следующий раз мы будем говорить уже о устройстве Солнечной системы и о том, как она появилась. Thank you.